современных книжных магазинах можно найти немало литературы, которая претендует на изложение истории Древней Руси. В интернете можно найти немало сайтов, созданных людьми, которые называют себя язычниками, и которые, по их утверждениям, пытаются вернуться к вере в древних богов. Что это? Серьезные исторические реконструкции или фикция, обман? Что за боги, вернуться к поклонению которым предлагают неоязычники? Можно ли доверять современным волхвам или нет? Попытаемся в сегодняшней нашей беседе ответить на эти и другие вопросы. Моим собеседником будет бывший неоязычник Иван Лесков. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Виталий.
Беседу ведет Питанов Виталий Юрьевич. Но учитывая, Иван, что вы были не в одной организации, а вот так вам повезло в целом ряде, то и говорить мы будем сегодня не просто об одной какой-то неоязыческой организации, а попытаемся сделать наше интервью более обширное и затронем, пусть может быть даже достаточно и поверхностно, без углубления, целый ряд организаций, с которыми вам довелось встретиться на своем пути духовного продвижения. Да, итак, хорошо. Мой первый вопрос, который я хочу вам адресовать, это расскажите немного о себе, Иван, чтобы слушатели этой записи имели представление, кто вы, чем занимаетесь, чем увлекаетесь.
Хорошо, Виталий, с вашего позволения начну сначала. Вы меня уже представили, меня зовут Иван, фамилия Лесков. Около 10 лет я был неоязычником. Началось все в тот момент, когда я познакомился с книгой Истархова «Удар русских богов». Это было где-то в 99-м году. Тогда я начал как-то вот более-менее пытаться исследовать славянскую веру. И, разумеется, никакой приставки «нео» я тогда и не подозревал. Я считал, что все это достаточно известно и хорошо сохранилось. Общин тогда я никаких не посещал, только-только читал что-то, пытался искать где-то. Но потом попал в книжный магазин, который называется «Путь к себе». И там вот впервые познакомился с непосредственно организациями неоязычества. Первой была книга «Волхва Велеслава» «Кола Славин». Это община родолюбия. Разумеется, тогда это был целый комплекс других общин под другими названиями, и родолюбие тогда было. Но сейчас это вот из этого направления одна из самых главных. С ним, с Велеславом, в миру его зовут Илья Черкасов, я достаточно долго контактировал, пытался углубиться в его эту философию, религию, которую он представляет. Но что-то вот как-то не зацепило. Меня вот еще с самого начала тогда смущало какой-то авторский подход самого Велеслава к этому. Его недаром сейчас называют патриархом русского родноверия, да, ни много ни мало патриархом. И с самого начала такое зерно сомнений заронил к себе в душу. Но воспринимал все его слова на веру, пытался приходить к нему на обряды, устраиваемые другими волхвами, в кавычках. Это тоже продолжалось определенное время, но потом в том же магазине «В пути к себе» я купил книги инглингов, вот, древнерусская церковь староверов, как они себя называют. И большинство времени из того, что я был неоязычником, я был именно в общине инглингов. Поэтому я думаю, что стоит начать именно с них, с этих вот самых инглингов. У них, как таковое, у них есть свое писание, даже не одно. В отличие от остальных родноверов, у них такая вот универсальная религия. Они объединили в себе, ну, все, что только можно, даже то, что нельзя, и прямо противоположные вещи. И, кстати, следует заметить, что родноверы, которые себя именно родноверами называют, они к неоязычникам относятся крайне скептически. И, разумеется, инглинги относятся к другим неоязычникам других общин, к родноверам также, ну, так вот, с такой вот высокомерной ухмылкой.
То есть там единства нет?
Никакого, абсолютно. Они даже порой ругаются на форумах, родноверы обвиняют инглингов в утайке источников вот этих, на которых эти писания основаны. Ну, вернемся, собственно, к этим источникам. Основой инглиизма, это вот так называется, вот, собственно, та вера, которую исповедуют инглинги, основой являются веды, вот как они это называют, веды. Это книга мудрости Перуна, слово мудрости волхва Велимудра, книга света. Там описывается, что славяне, точнее арийцы, прилетели на Землю с других планет. Это были четыре рода: ка-арийцы, да-арийцы, свято-русы и рассены. Отличаются они ростом, цветом глаз, ну и по мелочам там еще тоже есть различия. И вот эти вот люди, прилетевшие сюда с других звезд, как бы считают, вот представители белой расы, она так и называется, вот свято-раса, то есть белые. Остальные все это не люди, это не раса. Они прилетели сюда намного позже. Антисемитизм там начинается прямо с самого начала. Вот эти вот расы, прилетевшие, были вот белая раса, о которой я уже говорил. Раса – это был народ с кожей цветом рака, то есть негры, негроидные северные племена. Народ с кожей цвета восходящего солнца, это желтое все население. И заходящего солнца, это индейцы.
То есть они расисты?
Ну, конечно. Их поэтому сейчас и закрывают именно по этой статье. Не первый раз уже, но вот вроде бы ему вынесли приговор уже условно, Хиневичу, основателю. Мы к этому вернемся еще. И последними прилетели серые. То есть серыми они называют родоначальников еврейского народа. Серые, как они говорят, управляются князьями из пекла. Вот эти вот князья из пекла, они захватывают все планеты в космосе постепенно, чтобы подчинить их себе. А захватывают они это все таким вот навязываемым технократическим путем развития. То есть у славян, как бы, они, как они считают, такой духовный путь развития, гармоничный. А эти вот они паразиты и разрушители. Считается, что у них совершенно другая, у евреев, энергетическая структура тела, поэтому, чтобы поддержать твой организм в норме, светом нашего Солнца, потому что он отличается от их родного солнца, как они считают, а им нужно как можно больше золота. Поэтому считается, что евреи вот собирают золото все, носят на себе и так далее. А если как бы нету этого, то, как говорит Хиневич, они превращаются в подобие Натальи Новодворской. Ну, вот такое вот у них, да, странное учение. Собственно, вот основываясь на этих писаниях, они и ведут свой вот этот вот духовный образ жизни, в кавычках, опять же. Что касается Хиневича, основателя, то раньше, до того, как им был создан вот такой проект «Англиизм», он был рядовым экстрасенсом. То есть он ездил по России, заряжал воду, вставлял гороскопы, лечил биоэнергией, устраивал сеансы гипноза, опять же. Его многие люди вот так вот и знают, вот под этим вот таким вот амплуа. И когда он начал создавать свою религию, новую, англиизм, он, кстати, все время так и говорил, что, заметьте, Виталий, вам должно быть это хорошо знакомо, вот по системе саентологии, да, вот эти вот космические все приключения. И вот также и Хиневич, он очень часто цитировал Рона Хаббарда, говоря, что вот если хочешь заработать миллион, создай новую религию. То есть я вот лично думаю, что ориентировался именно на него. Там связь прослеживается достаточно очевидная. Но что больше всего привлекает в этом англиизме людей? Цепляет там таинственность. То есть Хиневич в своих книгах, когда он вот эти вот писания предоставляет, он везде, там идет как бы стихами все это, и есть такие вот четверостишие пропущенные, там точки стоят. И он цепляет так, он говорит, что вот это вот такая информация, которую еще давать рано. То есть есть жрецы-хранители, которые живут в Беловодье, где-то там прячутся, у них вот есть полная информация обо всем этом. Вот сейчас, поскольку близится конец света по их представлениям, а он, по их представлениям, должен быть в 2012 году, то вот постепенно они вот такую информацию дают поверхностную. А, собственно, такие вот тайны, они хранят в секрете. Там все построено на жесткой конспирологии, то есть миром правят евреи все захватившие. Евреи же придумали христианство, чтобы поработить славян. И вот эти вот евреи, собственно, хотят нас всех поработить, уничтожить и сами завладеть нашей планетой. И вот есть вот такая вот горстка людей, которые владеют тайными знаниями, они живут в Сибири, в Беловодье, как я уже говорил, и хранят вот эти, собственно, секретные тайные знания. Сам Хиневич говорит, он все время это утверждал, что он является верховным жрецом, что он Патер Ди, то он является наследником вот этого вот знания, вот этих жрецов-хранителей, которые все это время вот живут тайно. И он является как бы наследником. Прожив рядом с ним какое-то количество времени, у него же в Омске, в его же доме собственном, я вот так вот и в его разговорах, и во всех его таких вот неофициальных заявлениях узнал, что это, кстати, не секрет никакой. Он теперь это, когда я вот это все начал выливать на Божий свет, вот эту всю правду, он теперь этого и не скрывает, собственно. Его отец, Остромысл, вот, он всем раздает имена новые, у них так называемые проводится обряд именно речения, как и везде в родноверии. Остромысл этот, дед Юрий. Я с ним разговаривал и говорю: дед Юрий, а как вот так вы оказались здесь, вот среди староверов? А он, ничтоже сумняшись, честно заявил, что его туда привел, собственно, сам Патер Ди Александр этот, то есть его сын. То есть никакого наследственного знания там нет и не было. А мать у него христианка, православная, она ездит в паломничество постоянно, он об этом всегда говорит. То есть никакой он не потомственный, не наследник, ничего. Потом он выдумал иную версию, чтобы хоть как-то обелиться о том, что есть роды хранители этих знаний, что они вот ему вот эту информацию сливают потихонечку. Но, как и следовало ожидать, никаких вот, ну, ни одного ровным счетом подтверждения этому нету. То есть также можно заявить, что, да что угодно, можно заявить и говорить о том, что вот это не подтвердится до того, как не наступит конец света.
А вот эти источники, это люди, это какие-то тонкие каналы от...
Нет. У него эти веды являются как бы переводом с золотых пластин, которые хранят эти жрецы, волхвы-хранители. Эти пластины хранятся где-то в Сибири, как он говорил, где-то за 400 верст от Омска, в тайге где-то суровый, там, куда не, простой смертный попасть не может. Я думаю, среди неоязычников очень распространены романы Сергея Алексеева «Сокровища Валькирии». Там вот тоже есть такая вот каста гоев, так называемых, хранителей знания. И вот я думаю, что опирался он и на них в том числе.
Ну, история о золотых листах вообще достаточно известна. В свое время основатель мормонизма то же самое утверждал.
Наверное, да, знаком. И когда самое смешное, что вот ему говорят там Александр или там вот отче, как вот он просил к себе обращаться, именно вот отче. Отец Александр, ну давай, чтобы не было вот таких вот разногласий, чтобы не было споров, ну покажи ты эти золотые пластины, и все успокоятся, все тебе поверят. Ну, говорит, ну ни в коем случае нельзя показать, потому что их украдут, их отвоюют, их заберут. Он говорит, ну хорошо, хотя бы там фотографии. Он говорит, вот есть экстрасенсы, которые по фотографии, по энергетическому следу могут найти. Ну, в общем, собственно, никаких вот подтверждений этому не было. То есть все ему верят на слово. Авторитет отча, вот этого вот Александра Хиневича, он непререкаем абсолютно. Перед ним лебезят, бегают на задних лапах абсолютно все. То есть это такой, это вот, я не знаю, это святой, это бог, это все. Вот отче, это все.
То есть его статус в организации, он претендует на пророческий или объявляет себя бога человеком?
Нет, у людей, которые стремятся узнать вот эти вот тайны, которые хранят эти жрецы, да, он является как бы тем ключиком, который связывает их с этим вот их вожделенным миром вот этих вот древнейших волхов-хранителей, и, соответственно, он становится таким вот объектом всеобщего обожания, потому что как бы только он знает, вот, только он может дать информацию, только он, и вот все опять же только на него. Причем очень любопытно его попытки оправдаться. Я как-то спрашивал его, есть ли подтверждение помимо вот этих пластин где-то там, вот в каких-нибудь источниках, в литературе, он говорит, конечно, конечно же, есть там. Я попросил, ну покажи мне, отче, дай мне посмотреть на это. И он мне дает книгу, 19 век, Киевская военная библиотека. Там у меня сканы этой книжки есть, если интересно, я, конечно же, поделюсь с ними. И там как бы описывается жизнь на других планетах. А поскольку Хиневич связал в свой инглизм абсолютно все, то есть и скандинавских богов туда засунул, и Тора, и Одина, и кого только не засунул туда, там идет описание жизни на других планетах, и в абзаце про Бога, как вот там верят, где-то на Марсе, по-моему, там написано, вот, цитирую, то есть Бог дает жизнь, и Бог один может ее забрать. Вот он говорит, что вот написано не Бог один, а Бог Один, то есть вот тут такие вот параллели, вот видишь. И вот по таким вот косвенным, вот он очень хороший психолог, заходя к нему в комнату, я в первый раз, когда приехал, я удивился количеству книг по сугестивной психологии. Влияние на людей, подсознание людей, как построить правильную беседу, как убедить людей. Он очень хорошо владеет тембром голоса. Он действительно, у него есть небольшие, ну не то, что небольшие, это определенные, так сказать, у него есть задатки экстрасенсорные. То есть он, общаясь с человеком один на один, он очень быстро завладевает его вниманием. В этом он действительно очень большой специалист.
То есть он харизматичная мастер. Фигура.
Крайне харизматичная, действительно. Он перескакивает с вопроса на вопрос, он постоянно обтекает вот эти вот острые вопросы, он уходит от прямого ответа, он действительно вот в этом отношении мастер своего дела, я одно время восхищался им. Правда, тогда, когда я был его приверженцем, я считал, что это такой вот дар волхва, что ли. Вот он так вот действительно ведет беседы. Он действительно крайне такая вот представительная личность, он по 2 метра ростом, у него длинные волосы, борода, такой вот он дородный, грузный такой вот, не толстый, ну такой вот, так вот каким должен бы действительно такой сибиряк. И он постоянно вот этим вот авторитетом своим давит, но давит ненавязчиво, а то есть он подставляет все так вот это вот выкручивает, что человек сам как бы восхищается им. И вот на волне этого восхищения люди проглатывают несовпадения, несостыковки, какие-то подтасовки его, не замечают этого. Он, кстати, одним из первых начал такую моду на лингвофричество, как это сейчас называют. Чудинов, Задорнов, да, я думаю, вам знакомы эти детали. Игру со словами.
Ну да.
То есть религия у него, это вот он буквально выдирает буквы отдельные, и от них уже выстраивает целые слова, у него целый свой алфавит есть, так называемая коруна, то есть рунический алфавит. У него есть свое духовное училище, там 4 курса, и духовная семинария, где 8 лет нужно учиться. Соответственно, около 12 лет там получается. Я проучился, действительно, все училище это. Он продает курсы, вот эти видеокассеты, сейчас оцифровал все на DVD. Вот эти вот эзотерические знания всякие там, каналы, чакры, воздействия, наговоры, заговоры. Но это все, опять же, только так названо. На самом деле там ничего славянского ровным счетом нету. Например, вот что касается книги света, то это не что иное, как ославянизированный вариант писания тамплиеров. Вот есть такие вот легенды московских тамплиеров, они еще в технике молодежи издавались еще в советское время. Только там, где написано «Сатанаил», он пишет «Доблестный Орлег Чернобог». То есть вот такие. Он просто ставит славянские имена и дает славянские названия всему неславянскому и подводит черту о том, что вот славяне – это первый самый народ, все остальные у него все унаследовали. Вот это вот такой вот очень интересный пример, и в среде родноверия он стоит особняком на самом деле. То есть сами родноверы к нему относятся достаточно скептически.
А какое образование у него?
Насколько мне известно, у него неоконченный политехнический, высшего нету. Но после... Он долгое время работал исследователем паранормальных явлений. У него был свой клуб, кружок, не знаю, как это назвать, такое вот общество исследования паранормальных явлений, которое он назвал «Джива». И там действительно люди, которые в него входили, говорили, что одно время он был консультантом по паранормальным явлениям в КГБ. Я не знаю, насколько достоверно или нет, но связь вот с этими вот со всеми вещами у него действительно есть. Экстрасенс, он, по крайней мере, может быть, как Кашпировский, там всякие эти чумаки, на людей он влияет, это точно. А что касается того, как к нему относятся другие, они посмеиваются над ним, да. Из-за этого сами инглинги к ним тоже, вот такие вот два фронта есть. Но я думаю, с Хиневичем, если разбираться, достаточно просто вот посмотреть его записи, они есть в интернете. Много лет, уже около... Ну, наверное, все-таки 10 лет, да, его пытаются засудить за то, что он открыто призывает к расизму. То есть в тех же заповедях у него, как у порядочного язычника, много богов, и в его писаниях там есть заповеди от этих богов. И вот тут в заповедях Перуна, в книге «Мудрости Перуна», там написано, что вот нельзя брать в жены людей с другим цветом кожи, жениться, замуж выходить. Там четко вот это все, то есть белые, 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 вот это вот все. И они причем самые лучшие у него. То есть вот, по его выражениям, у белых людей 16 энергоновых каналов, ну, это я вам уже про училище, да, вот это говорю, те знания, которые там даются, вот эти эзотерические, у других меньше, 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 и меньше всего их оказывается у евреев, соответственно. Надо же подвести черту под антисемитизм этот.
А как что мы... за люди входят в эту организацию? А
вы знаете, тоже действительно очень интересно, потому что, когда я был приезжал к нему, самые два крупных праздника, которые там проводятся в их общине, это День Бога Купалы и День Бога Перуна. То есть это где-то июнь-июль, вот первый Купала, и август, это вот как раз День Бога Перуна. До этого там общинка-то небольшая, в Омске самом, там человек 20, может, есть. Но на праздники приезжают люди со всей России. Даже с Канады приезжал, там парнишка есть, его зовут Светозар, он сам из Монреаля, из Канады. И люди собираются абсолютно разные. Причем я вам скажу, что большинство из них ни малейшего представления не имеют собственного банглиизма. Это такие вот эзотерики, любители какого-то таинственного всего, там какие-то толкинисты приезжают. То есть основная масса это, собственно, не они. Они просто выдают, вот смотрите, к нам тысячи людей приезжают, а по сути самих инглингов не так уж и много. Люди, которые туда входят, это изначально такой контингент людей, который изначально настроен слышать все это. То есть это те, кому промыли мозги какие-то там, те же кришнаиты, например. То есть люди определенным образом подготовленные к восприятию этой информации. И Хиневич им дает то, что им нужно. Он ссылается и на Бхагавад-гиту, и на вот это вот Махабхарату, и на писание остальных религий. И эти ребята, которые там есть, мне действительно их очень жалко, потому что я еще удивился, когда приехал. Я вообще по натуре по своей скептик и сомневаюсь вообще всегда во всем. Мне очень не импонировало, мягко скажем, то свойство людей, которые там были. Это люди, которые безговорочно ему верят и готовы верить вообще всему, что он скажет, с таким фанатичным блеском в глазах. Это люди какие-то, знаете, подранки, что ли, духовные, которые вот что-то вот у них внутри такое есть, что позволяет им воспринимать, ну, абсолютно все. Был бы это не Хиневич, а любой другой, они бы и за ним пошли. То есть это такие, знаете, барашки, которые вот ищут себе вот такого вожака. А Хиневич харизматичный, и он их повел за собой. Причем, знаете, реальных таких вот людей, которые были бы сильными и тоже харизматичными, там нет, то они быстро очень отсеиваются. И он их сам подавляет, то есть, ну, опять же, таким вот ненавязчивым образом. Такие вот люди там интересные есть. Причем я познакомился там с одним шаманом. Он действительно потомственный шаман, он из севера, это Кемеровская область, поселок Я-Я. Он к нему приехал, действительно, ему просто стало интересно, что это за люди. Вот. И вот таких вот людей, которые в своих областях чего-то действительно добиваются, они к нему приезжают, да. И он старается их как-то заинтересовать, чтобы вот найти какие-то параллели с этими, с их культурами, чтобы они же дополняли вот его все вот эти вот вещи. И он очень любит такие вот проводить, ну, не семинары, а вроде бы как бы посиделки у него дома, где собираются вот такие вот люди. Он вроде бы что-то рассказывает, заведомо ориентируясь на аудиторию, и эти люди, да-да-да, вот, а у нас вот то же самое есть. И он, ну вот видите, я же вот говорю, вот, только это вот, знаете, у нас это было первое, а вы уже потом от нас это все взяли. Вот такие вот. у него системы.
А какова структура организации? Я так понимаю, Хиневич во главе, а есть ли какие-то заместители, там, не знаю, жрецы, еще что-то?
Вы знаете, тут есть как, вот как в любой секте есть то, о чем говорят, и то, что на самом деле, да? Вот я начну с того, о чем говорят они же. То есть по их представлениям, по их информации, то есть то, что они хотят преподнести, существует два круга жрецов, то есть внешний и внутренний. Внутренний круг жрецов, он занимается непосредственно такими идеологическими делами и не показывается на людях. То есть они вот хранят, одни хранители. Они сидят там где-то у себя под Уралом, там, я не знаю, где в Сибири, и хранят веды. А внешний круг – это вот как раз такие административные должности, вроде как Патер Дий, верховный жрец Хиневич. И, как они же сами говорят, есть еще другие жрецы, ну, не Патер Дий, а Дии просто и Диссы, то есть женщины. Капин Инглинги, ну, такие вот, как вот иерархия духовная определенная есть. Но это идет в жесткий разрез с тем, что на самом деле. То есть кроме Хиневича я за... Ну, почти 10 лет никого не видел. Кроме тех, кого он там при нас же назначал.
Ну, понятно. То есть он фактически единственный во главе, и никакой реальной структуры как таковой, только вот ближайшие помощники и все.
Да, причем помощники не те, о которых он говорит. То есть вот там вот волхвы эти хранители, вот, которые изначально были. Нет, это люди, которые изначально он сам к себе притянул, то есть которые никакого отношения к инглизму не имеют, приезжая к нему, вроде бы себя проявили, и он их уже назначает. Либо это люди становятся такими вот его помощниками после обучения в духовном училище, например.
А вот в этом училище или семинаре, как он это называет, он там единственный преподаватель или кто-то еще?
Раньше был еще один человек, но он преподавал как? Когда, например, не мог сам отец Александр. Но безусловным лидером, безусловно ключевой фигурой является сам Хиневич. В основном на всех даже записях только он один.
То есть отцом Александром этого Хиневича и называете?
Да, это отец Александр, либо, как он сам просит себя называть, отче.
А каково финансирование? Откуда он деньги берет на существование?
Вот это вот на самом деле очень занятная тема. В конце каждых из его книжек, кстати, вот, ну, например, когда я покупал книжки, это был где-то 2003, может, 2002 год, книжка стоила по 250 рублей одна. Ну, для сравнения, остальные книжки сходной тематики я покупал за 80-70 рублей тогда. Но самое интересное в чем? В конце каждой этой книжки есть реквизиты, где просят помочь на возрождение. Обставляют это как? Вот, мы храним знания, мы такая вот исконно русская религия, самая первая изначальная. Нас все всегда преследуют, жиды во власти нас травят. Мы вот такие вот все забитые, помогите нам. Вышибают слезку, люди действительно шлют деньги. Но однажды мы сидели в предбаннике у него, когда я был там, и его спросили: отец Александр, а вот по реквизитам что-нибудь присылают? Он говорит: да вот, я вот недавно ездил, и вот там только 250 рублей пришло за вот, собственно, сколько-то там лет. Мне это стало очень любопытно, потому что у него постоянно, у него как бы, сам он живет в таком вот домике, как бы, обычные деревенские домики, вот в пригороде Омска, это улица Воронцова, дом 33. Я не знаю, пригород ли это или центр там такой, потому что я был только там. Но домик такой, вот, знаете, вот одноэтажный, как бы такой вот деревенский, с баней там во дворе, вот. У него несколько компьютеров дома, он сам работает каким-то вот системным администратором, зарабатывает на компьютерах. Как он говорит, получает он 10 тысяч рублей в месяц. Путем нетрудных вот таких вот подсчетов становится очевидно, что там явно не 10 тысяч рублей в месяц. У него же на участке стоит, кроме бани, собственно, капище. Это такой терем, он двух-трехэтажный, вот высоту, я не знаю, метров, может, 20, ну, 15, я так особо не высчитывал. Это капище такой вот шатровой архитектуры, как вот на церкви православной, только у него вместо крестов свастики. Это все требует ухода. Да, одно время она стояла непокрашенная, там, но на все вот эти вот обереги, которые он выпускает, у него жил там человечек, который занимался непосредственно этим, выпиливал из тонких листов металл обереги, продавали они, книжки те же на издание, сколько-то там идет. Я у него спросил, я говорю: отец Александр, а деньги-то откуда? Вот так вот в приватном разговоре, неофициально, ничего. Он говорит, что у него есть несколько спонсоров, которые спонсируют выпуск книг, выпуск атрибутики всякой вот этой. Когда я спросил, кто это, он сказал, что вот они пожелали остаться неназванными. Но, ладно, я допускаю, что это так. Когда мы уезжали оттуда, у него тогда проводилась в Анапе, по-моему, конференция славянская такая, там были и инглинги, и с родового огнища приезжали с украинские родноверы. Ну, такой вот конференция была. И пока он там был, у него аккурат в его отъезд сгорело вот это вот самое капище. Причем люди, с которыми я общался, которые жили в тот момент там, говорили, что стоял стойкий запах бензина. И в это время пропадает этот человек, который делал обереги, который жил на капище. Его звали Демислав, это Юрий Куликов. То есть есть и основания считать, что это был целенаправленный поджог, и вот с какой целью. После этого поджога он начал собирать деньги на капище, на новое. И хотел уже, соответственно, не 2-3 этажа, а как бы побольше. Сейчас у него стоит неплохой особняк там из дерева, вот такой терем, резной. Постепенно люди-то набираются разные, есть резчики по дереву, и мастера всякие. Там стоит потрясающий такой вот теремочек, не маленький совершенно. На все это требуется достаточно много денег, и вот ему жертвуют все. Последний раз, когда я видел записи изнутри этого терема, там висели тонкие жидкокристаллические или плазменные панели, такие большие. То есть он нисколько не ограничен в этом. Потом машины он там покупал. Ну, это опять же, да, ну не на 10 тысяч рублей в месяц. При всем том, что у него внучки, у него жена от него недавно ушла, Даша, Даяна, как ее он сам же назвал. Спрашивали, из-за чего у нее. Она долгое время молчала, она такой была тихой всегда. И меня всегда интересовало, как вот она с ним живет, потому что это у него не первая жена-то. И первая ушла, вот теперь вторая ушла. А как вот у вас с ним, чего там? Он говорит, он очень авторитарный человек, с ним нельзя вздохнуть открытой полной грудью, он так вот давит все время. Вот. В общем, она не выдержала и ушла. Ему все равно приходится содержать все это хозяйство, вроде бы как бы одному на 10 тысяч рублей. Но совершенно, я думаю, понятно, да, что это невозможно сделать. Живет он на пожертвования, все люди присылают на его реквизиты, либо сами привозят что-то. То есть он вот устроился как вот, ну, вот Виссарион тот же, да, там же сидит, все люди сами везут. Он сам-то, собственно, ничем не занимается. Он редактирует, администрирует какие-то там сайты, вроде бы он где-то работает, но, по сути, он все время проводит у себя в комнате, только вот сидя за компьютерами. И сами люди, которые там жили, они все время, очень, ну что ты там, вот все зрения посадишь туда-сюда. А он там может сутками сидеть. Он вот свой портал создал, oldchurch.ru, несколько зеркал его сделал, пытался что-то вот создать какой-то портал по медиа-сервис такой с видеозаписями праздников и так далее. На те же праздники требуется очень много денег. Но ну, по его образу жизни можно совершенно уверенно сказать, что это не он их зарабатывает, а его люди, вот эти вот общинники, они его спонсируют.
Я вот знаю по личному опыту, что очень многие такого рода организации пытаются заигрывать с наукой. Вот ту систему, которую он создал, он относит ее к области религии, науки или как-то отдельно выделяет?
Вы знаете, как и любой нормальный конспиролог себя уважающий, он говорит, что вся власть, в том числе и власть науки, захвачена жидами, разумеется. И говорит о том, что все знания скрывают. То есть академический круг наш, да, все академики, они там все находятся под колпаком, под еврейским. И истинные знания скрываются от простых людей, чтобы вот люди ничего не знали. А истинные знания, разумеется, может дать только он.
То есть он вообще, в принципе, академическую науку как таковую отвергает?
Вы знаете, как у него, как у любого нормального сектанта, двойные стандарты. То есть все, что подтверждается, какие-то его выкладки, он это принимает безусловно. А все, что опровергает, он говорит, нет, это происки евреев.
Теперь хотелось бы немного более подробно поговорить о вероучении.
Хорошо, я попытаюсь, вот.
Значит, первый вопрос. Вероучительные книги. Предположим, вот в православии одним из главных моментов является священное предание, священное писание. А вот такого уровня, то есть у него литература делится как? Вот любая его книжка является вероучительной, либо он как-то подразделяет вот основы, источники, которые он предлагает, именно как вероучительные?
Да, Виталий, я понял. Вы знаете, тут несколько не получится сопоставить с православной традицией. Почему? Потому что в основе его учения лежит руническое, как он утверждает, слово «вера». Вера, по его разумению, это не то, что да, вот как бы вот люди верят и все. Вот, у него вера не в этом смысле. А вера – это две руны, по его представлениям. То есть руна «ведать», руна «веда», и вторая руна «ра». Вот это вот «веда» – это знание, а «ра» – это свет, по его интерпретации. И вот вера в его транскрипции – это как бы светлая мудрость, сияющее знание. Откуда это пошло? Вот откуда. То есть жили давным-давно сильные, славные, непобедимые, непокоренные, великие, светлые славяне, арийцы. И покон веков они вот общались с богами. А боги – это же не там, у них очень интересно, кстати. Боги – это не духи у них, нет. Это предки. То есть это люди, которые жили, вот они их обожествляют, почитают. Боги летают у них вполне нормально на летающих тарелках. Например, книга мудрости Перуна, Сантьи Веды Перуна, да, была поведана богом Перуном, по их представлениям, который прилетел на летающей тарелке с Урана. И была поведана каким образом? Вот он прилетел, сел, собрались жрецы, и вот он начал рассказывать о том, что грядет темное время. А причем эта байка у него стандартная, то есть вот со всех этих индийских источников содранная. Только у него там не миллионы лет, да, как у индусов, а вот 1008 лет у него это. То есть вот приблизительно с крещения и до 12 года. Темное время как бы. Но это не суть. И он начал Перун рассказывать что-то, вот что ждет людей вот в это вот самое время. И они вроде бы записывали все это, и вот это вот как раз и появилась такая вот Сантьи Веды Перуна, то есть книга мудрости Перуна. Вот такой вот источник, который вот как бы сам Перун дал.
Так, а Перун – это дух какой-то летающий, абсолютный какой-то?
Или... Вот тут опять же, да, идет такое вот различие с традиционным славянским язычеством, потому что, разумеется, да, вот известно любому исследователю славянского язычества, Перун – это бог, да, как бы обожествленная стихия, то есть гром, гроза там. Но есть другие люди, которые считают, и это не менее обоснованно, что это бог дружины, но это бог, это дух, это какая-то энергетическая сущность. То здесь это несколько по-другому. По их учению, человек, когда умирает, он не попадает. Попадает там в ад или рай, нет. По их учению существует очень много миров, которые человек должен пройти последовательно, чтобы попасть в мир праве. То есть, если наш мир четырехмерный, то белый человек, развиваясь, потом попадает в мир 16-мерный, потом в 32, 64 и 200 и так далее. Вот он пошел. Причем у него считается как, что следующий мир – это мир легов, то есть как бы ангелов, а потом мир арлегов, таких как бы архангелов и так далее. Они идут, развиваясь, постепенно увеличивая количество измерений. Доходят, там есть мир нирваны, например, он там придумал такой, есть, да. То есть, это мир, докуда дошел Будда, а дальше не смог, поэтому его учение ограничено. Вот так вот. И постепенно они идут до мира праве. И боги — это никто иные, как вот эти вот существа, которые живут на вот этих вот, в этих мирах, просто большего количества измерений, чем наш.
Ну, понятно. То есть в бога в христианском понимании, как некого абсолюта, он отвергает.
Здесь есть один момент, Виталий. А у них как бы считается, что наша Вселенная — это следствие вот какого явления. Считается, что у них есть вот как раз, это тоже источником этому является Писание, это книга света, Харати света так называемые. И там считается, что в нашу действительность, в нашу реальность из старой проявился великий Рамха. Это вот как бы считается в нашей действительности, в нашей реальности, это самый великий верховный бог. Но опять же, сам Хиневич говорит, если он проявился в новую действительность, в эту нашу, значит, говорит, была и старая, значит, он там также развивался и так далее. И каждый человек может, развиваясь, достигнуть уровня Рамхи, вылезти за грани, открыть новую вселенную и там стать вот таким вот богом. То есть об абсолюте, вот в таком трансцендентном боге, вот в христианском, да, понимании, там ну, нет ничего, никакого даже упоминания.
А как он ко Христу относится?
Я почему смеюсь, Виталий? Я очень долго пытал его этим вопросом, потому что в Сантиях Веда Перуна написано, что будет время, и будет, то есть боги будут в темное время посылать странников, посланников, учить людей. И там написано, что вот придет великий странник, который принесет знания, которого жрецы новые, которые жрецы темные, он так называет иудею, его убьют, создадут религию на его, ну, обожествят его, чтобы проботить других людей. То есть напрашивается очевиднейшее, это я сократил, там много подробностей, напрашивается очевиднейшая параллель со Христом. Я как-то его спросил, я говорю, отче, скажи-ка, точнее, как правильно, как принято было, отче, поведай, вот так. Я ему говорю, отче, расскажи-ка, а Христос-то кто? Он говорит, что мне он сказал, что это действительно, да, светлый посланник, которого послали светлые боги, чтобы темных неразумных иудеев научить. А другим людям он говорил, что это посланник еврейского же бога, то есть темных сил, внутри своего вот этого иудейского эгрегора, чтобы вытащить их вот с этого дна иудеев. И он очень любит упоминать стих из Евангелия «Я пришел только к погибшим овцам дома Израилева». Он интерпретирует так. Вот я пришел только к иудеям, к Израилю. К славянам он вроде бы не пришел, поэтому это вот ихние внутри иудеи разборки. Христос относится вот к такой вот позиции. Когда ему говоришь о том, что «Отче, ну почитай дальше, там же написано, это он о себе говорил, я пришел к овцам Израилева только, да, погибшим, но дальше-то апостолам он говорит, идите и научите все народы», то тут он пускается в любимую сектантами, точнее не то, что сектантами, а антихристианами такую руладу, он утверждает, что Ватикан и вообще церковь попрятали неугодные им Евангелие, а вот в Евангелии от Андрея написано «Язычникам севера не ходите, ибо как дети они и греха не имеют», вот такие вот вещи. То есть он очень ловко выкручивается, и каждому он говорит свое. То есть то, что человек хочет услышать, он тому и говорит. У него нету даже внутри самого себя четкого учения. Вот в чем дело, Виталий. Он преподносит каждый раз новое. Вот поэтому я не знаю, как он относится к Христу. Написано, что вот это странник, вот такой вот, просто один рядовой, которого посылали, вот он там, собственно. Как это что-то вроде аватара вот у буддистов, не больше.
А себя он соотносит как на одном уровне или как со Христом, я имею в виду?
Опять же, две ситуации. То есть, внешне он, да нет, я обычный жрец, вот как и предыдущие, там много-много жрецов до меня, верховных, нет-нет, я самый обычный рядовой. А в идеале оказывается, что это даже больше, чем вот обычный аватар, его обожествляют настолько, что считается, что это непререкаемое, ну что-то типа папы, да, вот эти у католиков такой непререкаемый авторитет.
Ну, папа себя не считает вторым Иисусом Христом.
Он тоже себя не считает, он на словах весь, я вы что, нет. А реальное отношение к нему, вот как к такому вот наместнику богов на земле.
В чем вот цель спасения? То есть они видят спасение как в достижении некого духовного уровня, в получении неких знаний.
Нет, вот как раз у них такого, как спасение, понятия нет. Они говорят, нас нет чего спасать. У них нет понятия греха, греховной поврежденности. Цель жизни славянина. Опять же, вот тут слово «славянин». Я все время поражаюсь, я такое небольшое лирическое отступление в скобочки внесу. Славянин у них тоже делится. Вот, слав, ян, инь. То есть славящий ян и инь энергию. Так вот, ремарочка небольшая для юмора. А у них нет спасения. Они считают, что не от чего спасаться. И цель жизни славянина заключается в том, чтобы идти развиваясь, то есть творить. Они себя считают творцами, в отличие от серых, вот этих вот темных. Они вот у них разрушители. Они созидатели. И человек должен жить, развиваясь, гармонично создавать семью, иметь потомство, причем не меньше 9, а лучше 16 детей. Это круг, долг перед богами. Вот у них 9-16 детей. Развиваться. Умирая, он пойдет в более гармоничный мир. И вот так вот идти, постепенно по этой цепочке миров. Это так называемый златый путь. В Асваргу, к богам, вот туда, вот развиваться, идти. А уровня, он говорит, никакого нету. То есть предела никакого не предусмотрено. То есть развиваться, развитие бесконечное, до упора. Точнее, не до упора, его нет упора. Бесконечно.
То, что вы говорили, в принципе, мне очень сильно напоминает Агни-йогу. Там тоже есть непрерывная иерархия сил света, тоже непрерывная ступень самосовершенствования, которое достигаешь новых миров существования и так далее. В общем, такое оккультно-гностическое у него восприятие мира.
Безусловно, Виталий, вы знаете, у него настолько намешано все это, то есть он преподносит это так. Инглиизм – это основа всего вообще, а все остальное вытекло из него. Ну, за исключением вот этих вот привнесенных извне религий, вроде как вот христиан, как они говорят, иудаизма и так далее. А связи с йогами, Индией, это вообще потрясающе. Он говорит, вот люди, говорит, приезжали там в Индию, подходили к браманам, к йогам, и им говорили, эти йоги, этим людям, вот зачем вы к нам в Индию приехали, вот ехайте в Россию, мы сами оттуда, у нас вот хранится вот знание из России. Он говорит, что в Индии есть предание о том, что веды, индусы получили от 9 белых риши, пришедших с севера. Вот, он говорит, севернее Индии же вот мы находимся, соответственно, вот 9 белых богов им принесли знания.
Хорошо, давайте теперь поговорим немножко о практике, об обрядах, которые применяются в этой организации. Не могли бы вы привести пример, во-первых, какие цели эти обряды содержат в себе? А во-вторых, вот можешь привести несколько примеров, как они проходят.
Хорошо, Виталий. Обрядов таких крупных, как я уже упоминал, только два там, ну, три. Вот есть Купала и летний Перун. Есть еще зимний день Перуна. Я был там только летом, потому что, ну, как-то неохота в Сибири зимой ехать. Неудобно просто. Летом там следующие обряды. Они все, в принципе, они схожи. Что на Купалу, что на Перуна, ну, разница там не особо большая-то. Заключается он в следующем. Люди собираются на берегу Иртыша. Там специальное место у них есть. Заготавливают огромное кострище. Загодя они врезают большой-большой деревянный меч. Раньше их за это вот ругали. Говорят, вот вы кресты жгете. Ну, там на самом деле не крест, а меч, я сам вот принимал участие, я резчик по дереву, сам вырезал, это действительно меч. Они ставят в центр костра его, поджигают. Сначала водят хороводы, поют гимны, у них так это называют, словословие богам, там их всего 3, кстати, могли побольше придумать, не суть. Водят хороводы, а потом раскладывают, когда это все прогорает, они прыгают через костер, то есть, как он сам говорит, Хиневич, это идет очищение души. Вот через костер, говорит, огонь выжигает все негативные вот эти вот вещи. Потом человек, сначала он купается, очищает тело, потом прыгает через костер, очищает душу, а потом они делают дорожку из углей, ходят босиком по углям, и тогда он очищает дух. То есть, говорит, такое вот гармоничное очищение такое проводится. Помимо вот таких вот очистительных обрядов, у них идут игрища, выкладываются две свастики, правая и левосторонняя, с небольшим промежутком. Парни водят хоровод вокруг одной, девушки вокруг другой, и он постепенно вот так вот останавливает это хоровождение, там, явь, навь, правь, вот так вот, и останавливаются, да. И кто парни и девушек спинами соприкоснулись, он их выводит, таким вот образом ставит их спина к спине, и опять же на явь, навь-правь, они должны посмотреть в одну сторону. То есть, если они посмотрят в одну сторону, то как бы пара совпала, и вот он говорит, идите, берите благословение у родителей, если они дают благословение, приходите ко мне, я вас вроде как бы помолвлю. Если нет, ну, тогда до следующего года. То есть, у него вот с этим очень просто. Все вроде как бы выбор богов, вот такие вот пары вот так вот выбираются. Дальше эти пары, они просто всю ночь там бегают, там что-то веселятся. На этом, в принципе, обряд закончен, потому что там ничего больше, ничего нет. Он может только посидеть, рассказать что-нибудь там, и все. А зимой все то же самое, те же костры, те же прыжки, только ходят не по углям, а по... Ну, по углям могут, а так еще по снегу ходят. Они протаптывают свастичный лабиринт и ходят по этому лабиринту просто, как бы закаляются. Вот и все.
А вот вы упомянули свастику, а как он толкует значение этого символа?
Ну как, древний символ, древнеславянский, арийский символ. Он говорит, в нашем мире все свастично, галактика свастична. Ой, это священный символ, их там очень много. Вот у него в книжках можно, там около 144 вот этих символов разных совершенно. И у каждого свое значение, своя трактовка. Он может, не он может, а вот каждый символ трактуется по-своему для определенных целей.
Хорошо, а вот как он относится к иным религиям, в частности к православию?
Ну, я уже говорил, Виталий, православие у него – это выдуманная евреями искусственная религия, чтобы поработить славян. Это такой, как он говорит, иудаизм для славян.
А есть какие-либо религии, которые он признает, считает светлыми и считает, что ими полезно заниматься?
Ну, это всевозможные языческие религии, это культ предков, индуизм он очень, да, он так вот Индру оттуда взял, Варуну, он
очень... Монотеистические, то есть, ну, понятно, иудаизм и христианство, тоже все убрано, к исламу,
да,
он тоже отрицательно относится.
К исламу? А для него это все, авраамические религии, ислам, иудаизм и христианство, это все одно и то же, это все вот оружие информационное против белых людей. Его когда спросили, вот вы упомянули о монотеизме, вот, его когда спросили, вот, типа, скажите, а у вас политеизм, или он говорит, нет. Не политеизм, не многобожие. Он говорит, ну как же, у вас тогда монотеизм? Он говорит, нет, у нас и не монотеизм, не единобожие. А как же, а что тогда у вас? Он говорит, у нас родотеизм. То есть род богов, да, предков, он вроде бы и единый, множественный, но вот он такие вот веселые отмазки.
А почему вы ушли из этой организации?
Как я уже говорил, у меня такой очень скептичный, я скептик вообще, такой вот скептический склад ума. Я начал сомневаться, и постепенно, когда начал высказывать свою фи, недоверие, меня сразу провозгласили предателем, раз, отступником вот веры предков, потом работником ФСБ, два, потом я стал внезапно агентом РПЦ церкви. И кем-то там еще, то есть сразу такое вот все, то есть вот несколько раз мне проводили обряд отрезания от рода, порчу пытались навести, проклясть, там инвальтовать, еще что-то. Ну, как видите, живу и здравствую.
То есть критика там запрещена, и если человек лишается общения, то, в принципе, все, кто находится в организации, вот, например, я знаю, свидетелей ГОВ запрещено даже общаться, а там как?
Вы знаете, там хоть и преподносится это все как так вот все очень мягенько, так обволакивающе, вежливо все, вроде бы все открыто, свободно. Мы же славяне, ну какая у нас, ну как мы вот открыты от души. А реально там все очень тоталитарненько, так я бы сказал. Там чуть что, с очень не согласишься, все на тебя шикнут, тебя заткнут. Там... Причем сам он этого не делает, он сидит и улыбается. Это делают его ближайшие приспешники. Такая вот критика там, мягко скажем, не приветствуется.
Вот вы в самом начале нашей беседы упомянули, что Хиневич это была не первая организация и не первый неоязыческий лидер, с которым вы познакомились. Не могли бы рассказать о другом опыте?
Да, вот, собственно, неоязычество как таковое, я для себя, по крайней мере, делю на две части. Это вот как раз, собственно, родноверие и тоталитарные культы, вот вроде инглиизма. Почему тоталитарные? Потому что держатся не на доказательствах, да, вот таких вот. Если у родноверов хоть что-то, есть у них этнографические исследования, там, да, рыбаков, там, лихачев и так далее, то у этих, у инглиингов, у иных организаций подобного толка, я назову их, у них все держится вот на непосредственно авторитарном вожде. Ну, к этому вернемся. И вот, собственно, возвращаясь к родноверию. Изначально, да, я был именно родновером. Не инглингом, ничего. Вот это вот как раз вторая часть неоязычества. У них все более-менее схоже, так вот в общих чертах, хотя они там тоже противоречат друг другу немало. Их вера основана на этнографических исследованиях, на научных каких-то вот находках там и так далее. Но нету единого... никакого ядра, центра. Это крайне разрозненный мир самых разнообразных общин, разноцветный. Там, например, вот изначально я вам рассказывал, это была община родолюбия, там Волхв Велеслав. Ну, это человек окончил там, по-моему, то ли этнографический, то ли религиоведческий факультет. И вот основал такую вот как бы круг. Сначала у них был кружок по изучению славянской древности, а потом вот и до религии дошло. И сначала Велеслав, он такой вот, он в принципе адекватный человек. Он из всех вот этих вот язычников, претендующих на тайные знания, он сам адекватный, в принципе, потому что он говорит, что я вот там ничего, в принципе, такого нового не придумал, это вот только вот компиляция из научных трудов. Поэтому, в принципе, вот это вот содружество Велеслава, вот это, куда входит это родолюбие, оно называется Велесов круг, это сегодня одно из самых больших объединений родноверческих у нас. Она, в принципе, пользуется вот поэтому достаточно большим спросом, потому что там вот из всех язычников, вот неоязычников, это самые адекватные люди там, самые свободные. Ну, что о них рассказать?
Большое, вот вы сказали, это какой порядок цифр? цифр?
Далее, я затрудняюсь вам ответить. Я просто ориентируюсь не на цифрах, а на, как сказать, на информационном уровне вот на таком. То есть у них остальные все более-менее как бы разрознены. То есть много маленьких общинок. А у этих они объединились вот в такой вот в единый центр как бы. Единственное, мне кажется, конкуренцию может составлять только ССО СРВ. Это Союз славянских общин славянской родной веры. Веродовой веры, не помню. Казакова. А так это, в принципе, самый большой не в смысле народа, а в смысле объединения. Там самое большое количество общин собрано. Что касается их учения, ну, вы знаете, тут единственное, мне кажется, надо цитировать, вот опять же, Рыбакова и так далее, потому что у них все четко на этнографических исследованиях. Но, опять же, очень интересно. Ведь ни один ученый из исследователей славянской древности, славянской религии не утверждал, не давал никакой славянско-языческой теогонии, никакой космологии, никакого богословия языческого не дошло, неизвестно. Поэтому известно несколько имен богов, чуть-чуть там вот об их отношениях в сказках, песнях и так далее, но на этом основании никакого культа построить нельзя. И именно для этого и существуют как раз эти вот волхвы. Кстати, сейчас их расплодилось столько, что вот там уже далеко не один Велеслав, там очень много их. И они начинают это все дело трактовать. То есть у одних там один бог может одно делать, у других прям противоположное. Но это ладно, то есть ничего такого как бы тоталитарного там нету, как у инглингов. У них все как раз строится на такой вот радости, что как бы их религия подкреплена научными данными. Обряды у них проходят как? То есть вот собираются люди, сейчас это они под Малоярославцем, Купала недавно у них была. Они, у них там капища, вот эти вот кумиры богов стоят. Водят хороводы, опять же, славят их, костры жгут. Вот этот сам же Велеслав и иные волхвы, которых уже, опять же, как говорил много, они пишут словословия всякие, гимны там и так далее. Да, поют там это все, славят богов. Это да, это есть. То есть никакого языческого же источника такого не дошло, ни языческого писания, ничего. Поэтому они сами все это вот выдумывают, сами вот создают вот такую вот, такое свое язычество. Богов-то тех же славят, в отличие от инглингов. У них там помимо славянских богов есть и индийские, и скандинавские, и даже выдуманные. Вот у инглингов, например, есть бог Удрзец, да, Удрзец полный, вот, это бог мертвых, бог, который будет судить людей, есть бог Ингл, это одно из оснований, почему они инглинги, хотя они там по-другому трактуют. У этих-то вроде все свои, как бы там тот же Перун, Велес, Макош там и так далее, Сварок, но почему и это мне показалось не тем, не язычеством, собственно. Вот почему. Как я уже говорил, эти волхвы начинают трактовать язычество как хотят. Как однажды правильно человек один заметил, я, к сожалению, не помню, кто это, неважно, он сказал, сколько язычников, столько и язычеств. И это совершенно верно, потому что они потому-то все и вместе, что, как они говорят, у нас нет противоречий друг с другом. Их и не может быть, потому что каждый язычник, он сам себе свое язычество создает, сам живет в этом своем выдуманном мирке, и, соответственно, какое у него может быть противоречие с другим? Это совершенно разный мир, другой человек, у него другое представление о язычестве. А что их единит? Их единит, в первую очередь, не язычество. Их единит ненависть к христианству. Как это ни парадоксально. Сколько я вот не был неоязычником сам, меня больше всего поражало, что общие темы – это не язычество там, а критика христианства. То есть это не язычество, это антихристианство чистое. Если о язычестве не так много просто известно, поэтому они в основном о нем-то и не говорят, чтобы не позориться. В основном это критика христианства, а логика там простая. То есть, ну вот, христианство к нам пришли, навязали огнем и мечом, насильно крестили Русь, как они называют князя Владимира, вот еврейский выблюдок, сын еврейки Малки, он сам еврей, крестил Русь, проботил ее огнем и мечом насильно. А наша-то вера, вот у нас-то славянская была, поэтому вот церковь плохая, приводит ряд аргументов каких-то своих в защиту своих критических высказываний о церкви. И, соответственно, у человека, который с ними общается, появляется какая-то пустота в душе. Ну, вроде бы, ну, раз не церковь, то что? И тут же такой вот вроде бы весомый аргумент. Ну, мы же славяне, у нас свое было, понимаешь? Свое. Вот язычество – это наша славянская исконно родная вера. Он думает, ну, правда, зачем тогда это? Еврейская вроде бы религия с этим еврейским богом. Вот я буду, я же славянин, я вот буду вот славянским язычником. И тут начинается во все тяжкие. И сейчас это же очень модно, вы знаете, это даже Задорно туда влез. Моднейшая тема. Это Чудинов, это как же Жарникова, это всякие псевдоученые, которые там уже Гиперборею нашли во всех уголках Земли и одновременно причем. Это славянские пирамиды какие-то. Это очень-очень много всего того сейчас. Это настолько муссируется усиленно. Создается такая искусственно созданная такое вот прошлое славянское, которое вот прям вот, ну все, ну славяне, все, это единственный настоящий народ, который вот чуть ли не пирамиды построил. Инглинги утверждают, что пирамиды славяне построили, да. И у человека, соответственно, критическое мышление не сразу начинает работать, потому что столько, такой вал информации, это настолько модно сейчас, родноверам действительно модно быть, то он не сразу даже начинает и мыслить вот критически, то есть оправдали это. Он настолько поражен становится, что пока что вот первое время воспринимает все на веру. А потом, когда начинает сомневаться, у него появляется выбор. Дело в том, что среди родноверов нету догм, они ненавидят догматику. То есть никакой догмы, все вот на интуиции, все вот, вот как я чувствую, так и вот, вот, вот так вот все. Вот тут нету такого вот, чтобы... Вот как чувствую, так и будет. Вот захочу вот это язычество, будет это язычество. Не захочу, в следующий раз другое будет. Вот, вот так вот все. И он находит себе тех, кто более-менее соответствует его взгляду. Они сплачиваются между собой, образуют какую-то свою общинку. С другими, соответственно, у них какие-то небольшие контрочки. В основе, конечно, да, мы язычники, там туда-сюда, у нас кровь одна, но в этом мы с вами не согласны. И происходит вот такое вот органическое как бы распределение по характерам, по мироощущению, по представлениям. Поэтому только община существует. И человеку очень трудно бывает понять, что это не может являться основанием для построения мировоззрения или культа, потому что ему не с чем спорить. Когда он пытается что-то оспаривать из него язычество, он сразу же появляются такие, которые говорят, а у нас этого нету, иди к нам, то есть у нас все просто. Не веришь в то, что Велесова книга, это подлинник, иди к нам, мы не верим в это. С ними он какие-то разногласия найдет, он может уйти в любую другую, то есть общину, и там найти себе единоверцев, которые будут его принимать и разделять его мнение. Либо, как это сейчас становится тоже модно, я вот последнее время, когда был еще неоязычником, самое последнее такое, я, когда я наиграл со все эти общины, я пытался создать такое объединение вольных славян, то есть это внеобщинные язычники, так называемые, которые бы ни на какие общины не опирались, без волхвов вот этих вот новоявленных псевдо-жрецов, а просто вот, которые вот верят там вот, вот и все. Это было так вот последним моим чаянием удержаться в язычестве, потому что в общинах, ну там, художественное, литературное творчество волхвов вместо язычества. Но потом я понял, что если не община какая-то, если я сам по себе буду, то я буду сам себе вот то же самое создать, сам себе волх, будет ничем не отличаться будет, это только на словах. Поэтому и это забросил. Да, что касается всех этих общин, их взаимодействия, да, иногда там устраивается, например, вот в Анапе какой-то вот слет, такой вот конференции славяно-арийские, так называемые, куда приезжают люди из Белоруссии, с России, с Украины, пытаются найти общие точки соприкосновения, признаются друг другу в любви, потом разъезжаются и вот за спину друг друга еще и грязью могут поливать. Это я говорю вот на собственном опыте, я ездил в Украину, там самое большое родноверческое объединение – это родовое огнище. И там они к инглингам так достаточно критически относятся, вот там свастики, там бред Хиневич и так далее. В принципе, вот у родноверов, у них достаточно много тем для сотрудничества, много, много общего, они сейчас очень много проектов делают. Сейчас много медиапорталов создается вот такой вот направленности, где собираются материалы такие вот. И самое, мне кажется, важное здесь, что стоит заметить, это то, что в родноверии, вот, вот такой всплеск родноверия, чем объясняется? Тем, что в него идут люди, которые раньше были, не были никакими родноверами, они были простыми националистами. То есть какие-то такие радикально правые движения, они становятся родноверами, потому что им нужна идеологическая подоплека, и родноверие им это дает, то есть вот славяне. И когда произошел такой синтез национализма и родноверия, то есть вот политики и религии, это дало очень мощный всплеск. Очень большое количество общин появилось, очень много язычников появилось, в том числе и радикалов. Поэтому, я думаю, от этого тоже зависит такой вот интерес к язычеству сегодня. И в том числе, вот еще что. Как я уже заметил, та составляющая родноверческого мировоззрения, больше, я бы сказал, то есть антихристианство, она дает о себе знать. Как известно, сейчас церковь возрождается во внешнюю сторону, да, я бы сказал, то есть строятся храмы, увеличивается количество приходов, священников и так далее. И у язычника создается полный... А у них этого нету, понимаете? У них нету храмов, у них этого ничего нету, у них нет денег. То есть вот они как-то вот бедными родственниками себя чувствуют. И на почве нереальнейшей зависти, вот попы зажрались, да, в кавычках, они вот на этой ненависти пытаются вот что-то свое. Вот у них вот такое вот разнополярное отношение. То есть, с одной стороны, они ненавидят церковь и пытаются свое что сделать, а с другой стороны у них ничего своего-то и нету, поэтому они и пытаются вот валить на церковь только. Вот такой вот занятный мир неоязычества современного.
Ну, понятно. Вот вы упоминали, в частности, в случае с Хиневича, об истинных арийцах, и отсюда у меня возник такой интересный вопрос. А вот современное неоязычество как относится к нацизму?
Я же вот уже и говорил, это... Я бы сказал, подавляющее большинство родноверов – это националисты, приверженцы НС-идеологии. Это действительно так.
То есть они приветствуют Гитлера, они приветствуют нацизм?
А вы знаете, вот тут вот разделение происходит у них. Не все Гитлеру симпатизируют. Да, есть те, кто открыто там, вот Третий Рейх шел спасать славян от жидов, да, есть такие. Есть те, кто Гитлера ненавидит, но при этом они же как бы и исповедуют национал-социализм. Только без Гитлера, а вот русский национал-социализм. Как они говорят, национал-социализм – это община, родовой строй.
А вот волхвы, вот как они себя легитимизируют? То есть вот они говорят, вот я волх. Но вот в православной церкви есть апостольская преемственность, есть епископы, да, которые рукополагают.
Виталий, я понял вопрос, Виталий, понял. Вы знаете, я полемизирую с самими родноверами и неоязычниками все время... Говоря о волхвах, говорю нео-волхвы, новоявленные волхвы, самозванные волхвы, чтобы не создавалось впечатление какой-то преемственности специально. То есть у них, разумеется, никакой нити традиции нету, она давно прервалась. Это самозванцы, которые кто-то провозгласил себя волхвами. Я волх такой-то, я жрец такой-то. Вот в Питере, например, у вас есть схрон Ешславен, там вот всеми любимый Богумил Голяк II. Вот, он называет себя ни много ни мало верховным жрецом всех славян. Сам себя, да. Волхвы тоже, как они волхвами становятся. Написал какую-нибудь статью про это, провел обряд, все, ты волх. Там нету такого, чтобы какая-то традиция. Нет, ничего этого нет, Виталий. А это самопровозглашение. Я вот захотел волхвом стать, если бы я пошел, например, на их обрядах, там засветился бы, что-нибудь сделал бы для них, чтобы более-менее нормальные люди ко мне относились. Нашел бы себе работу какую-нибудь, чтобы она не обременяла по времени, и проводил бы обряды, и стал бы волхвом. То есть тут нету никакого такого традиционного посвящения или еще чего-то. Сейчас они постепенно начинают это выдумывать, это посвящение, сами там, самопосвящение. Вот они сами друг друга посвящают, очень любят посвящать. Много фотографий, юмор на эту тему. А что касается работы их, ну, вот, например, Велеслав, да, взять его, он торгует книжками в Олимпийском у нас вот на книжной ярмарке, своими же, ну и остальными книгами по языческой традиции. И у него есть время, вот он этим занимается, посвящает свою жизнь этому. Назвался волхвом, никто не против, волх, пожалуйста, волх, вот и... Тоже и с жрецами, и с волхвами, и прочими ведунами, и со всеми остальными. То есть никакого отношения к реальным славянским волхвам они никакого не имеют. Это вот этот вот как раз Богумил Голяк II претендует на это, потому что первый Богумил-то, как известно, да, при крещении погиб, во времена крещения, славей-то. И он себя считает преемником. Вот. А они нет, они просто, как бы мы проводим обряды, именно поэтому мы жрецы, мы волхвы, вот, мы ведуны.
И обряды они тоже сами придумывают.
Вы знаете, есть несколько культурных таких вот составляющих, на которых они основывают свои обряды, но там в этих культурных, то есть это песни, да, какие-то частушки, но там религии-то нету. Там есть какие-то для культуры, для искусства что-то значимое, но нету там богословия, нету устава, нету обрядовой, да, вот этой вот, не описано, как служить богам, не описано, как строить капище. Они все это делают сами. Я же говорю о том, что дело волхва интерпретировать на свой взгляд. Вот и все. То есть этого нету. Они это, естественно, все сами выдумывают. То есть там нету такого, чтобы это было на чем-то основано. Захотел волх вот такое капище поставить. Вот, мне там видение было, я вот так и сделал.
Какие перспективы развития неоязычества в нашей стране вы видите?
Виталий, колоссальное. Я думаю, что именно в России у нас это будет иметь огромнейший успех и имеет уже. Я вот сравниваю просто свое, как я начинал, да, вот еще в конце 20 века, только-только интересоваться, вот 90-е годы, и то, что сейчас есть, и это разительное отличие. Я думаю, что родноверие, ну, по теме и иными видами своей, оно будет расти и увеличиваться, потому что это сейчас очень модно, это сейчас востребовано, это действительно сейчас пользуется спросом. Всякие, как я уже говорил, обоснования под это подводятся с научной, и точнее лженаучной вот этой вот стороны. Одного Чудинова почитать там просто страшно становится. Я думаю, что все-таки это будет иметь очень серьезный успех в России. И они, у них в планах стать государственной религией. Не то, чтобы как бы вот на уровне народа, да, потому что я думаю, что вряд ли все-таки, но на уровне закона, чтобы как бы ввести вот в конституцию они хотят вот это вот все. То есть вот какие-то вот себе права такие вот с законодательной стороны, чтобы их не ущемляли, не называли неоязычниками, чтобы их приравняли к традиционному вероисповеданию. В Украине, насколько мне известно, это уже сделано. То есть там родовое огнище вот действительно относится к... Это не считается такой вот маргинальной сектой, это считается такой вот уже вполне себе религией. То же самое собираются и у нас делать. На уровне местного самоуправления это, кстати, иногда и получается. Например, в Перми, по-моему, там им все это разрешают, им сдают вполне нормально всякие залы для лекций. Ну, вот на этом уровне постепенно-постепенно это начинается. Я думаю, что это закончится очень нескоро и будет иметь серьезный успех. Это и развитие у них есть, я думаю, что все-таки это будет.
А у них есть какие-то попытки политического лоббирования?
Есть, Виталий, знаете, в политике есть люди, которые заинтересованы во всем этом. Есть националистические партии. Но пока что там это маргинально, это... не серьезно, я думаю. В Украине все интереснее. Там один из спонсоров, он в Раде Верховной у них. Я не знаю, насколько это выйдет за пределы частной инициативы, частных людей, да, но все-таки в ближайшем времени я все-таки думаю, что и до туда дойдут. То есть люди-то разные везде, есть разные люди и во власти, поэтому вопросы только во времени. А судя по распространению этого явления как неоязычество, насколько модно сейчас, насколько оно влияет, насколько оно спросом пользуется, я думаю, что все-таки будет это. Вопрос во времени только.
Ну и последний вопрос. А что вы посоветуете людям, у которых близкие попали в неоязыческие организации?
Ну, я посоветую и этим людям, и непосредственно людям, которые попали в эти организации, получше изучить источники. То есть источники не такие, вот, чтобы Волхов написал, Волхов сказал, то ему поверили на слово, а проверять все. То есть очень легко попасться на обман, а ведь там все на обмане, на этом и построено. Поэтому нужно проверять все, все эти слова, все эти предпосылки, и верить все-таки больше не эмоциям, потому что все язычество построено на эмоциях. Вот мы славяне, мы великий род, мы скоро одержим победу, нас ущемляют, мы бедные. То есть вот все вот на вот этих вот эмоциях. Разума там никакого нету. Нету оснований научных, да ну и не нужны они. Мы вот сейчас вот, вот понимаете, вот на таком вот порыве, вот этот вот русский авось такой, вот, он там очень силен, действительно. Посоветовал бы я изучать настоящее язычество, потому что неоязычество, родноверие, и славянское, настоящее историческое язычество, это две большие разницы. Это не одно и то же, и отношения друг к другу они не имеют. Между ними пропасть. Изучать настоящее язычество – это раз. Изучать все-таки какие-то научные данные, настоящие научные, а не лженаучные, вроде Чудинова. И не верить на слово, не верить всем вот этим вот бездоказательным заверениям. И самое главное, что бы я посоветовал, это не верить во все эти мифы. Потому что язычество как таковое в лице этих неоязычников, они очень любят распространять мифы о кровавом крещении, о том, что православие – это жидовская вера, о том, что мы вот истина у нас славян. То есть вот такие вот мифы, у них это заготовочка есть. На форумах они везде, в благосфере. Вроде бы скажешь ему, там заикнешься только, ну ты знаешь, дружище, ну крещение как такового кровавого-то и не было. Это были местечковые такие нюансы, это были небольшие столкновения. Например, вот модный Азар Ворон, да, современный неоязыческий автор, он пишет, что вот вырезали там то ли треть, то ли две трети населения Руси во время крещения. Ну маразм, бред. Ни один источник это не подтверждает. Не нужно просто доверять вот этим вот всем дельцам от неоязычников. Сами неоязычники о себе никакой правды не скажут. Они могут ее сами не знать. Я, например, все это время был искренним язычником. Я верил во все это. Я сам считал, что это так. Я не собирался врать никому. И они также, они действительно в это верят. Вопрос вот в чем. Если человек начинает в это верить, то у него должны быть основания в это верить. Должен проверять это все. А если он будет на слово верить всем этим волхвам, то, ну, как тогда, какой подход к нему иметь? Все-таки критицизм, вот такое вот здоровое, скептическое такое вот отношение должно быть всегда. Если тебе волк говорит, что вот так написано в писании древнего волхва там такого-то, который написал это писание там 800 тысяч лет назад, прилетев там с Ориона, ну, как к этому относиться, если он в это верит просто на слово? То тут, я думаю, все-таки такое вот отношение к личности. Он именно восхищен личностью, ему это говоривший. Они вот именно на этом, на всех этих эмоциях, на таких порывах души, вот они на этом очень играют. Не верить на слово, проверять, искать настоящие научные данные и как-то...
Ну, понятно, повышать уровень критической самооценки и оценки того, с чем знакомиться. А вот вы упомянули изучать настоящее язычество. Вы имеете в виду читать научную литературу или изучать ее там по реальным язычникам, там, не знаю, ну, разумеется, из Африки, Виталий, там, предположим, и так далее?
Нет, нет. Ну, я вряд ли думаю, что родновер захочет изучать африканское язычество. Дело в том, что, как я уже говорил, родноверие, не в язычество, и настоящее язычество славян – это разные вещи. Просто многие-то ориентируются на описание волхвов современных, а не на научные данные о самом этом язычестве. Поэтому я бы рекомендовал изучать именно настоящие научные данные о настоящем историческом славянском язычестве и увидеть эту потрясающую пропасть между ними, увидеть разницу эту. Ведь когда читаешь о настоящем язычестве, ты понимаешь в том, что это не, далеко не то, что, чему тебя учат современные новоявленные вот эти псевдоволхвы.
Что ж, я благодарю своего сегодняшнего собеседника. Помню, беседа была посвящена современному неоязычеству. Беседу вел Питанов Виталий Юрьевич, а моим сегодняшним собеседником был бывший неоязычник Иван Лесков.
Спасибо.
До свидания, Иван.